Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 14 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все делаем в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Смотрите и слушаете вы нас в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва».
В движении.
Город едет довольно сложно, как вы понимаете, снег выпал, а это обычно приводит к пробкам, но неожиданно прямо сейчас в Москве всего 5-бальные пробки. Так оценивает ситуацию Яндекс. Нельзя сказать, что где-то особенно серьезные проблемы в районе Бесед, разве что. Московская кольцевая автодорога сейчас не затрудняется даже, а почти останавливается, причем и в ту, и в другую сторону. Перспективы не очень хороши, при этом более логичные цифры видны в прогнозах. 7-бальные пробки в 5 вечера, 7-бальные пробки в 6 вечера и 8-бальные пробки в районе 19 часов. Напомню, сегодня утром в Москве были пробки в 10 баллов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут, со ссылкой на экспертов. Сегодня пишут, совокупные поступления в региональные бюджеты увеличились на 15% вопреки санкциям. Во-первых, получается, санкции не сработали. Во-вторых, если вспомнить, что официальная инфляция у нас 12%, получается, что регионы даже разбогатели в результате 2022 года. Можно ли доверять таким цифрам? Первая тема. Вторая тема – это то, что происходит вокруг гриппа. Грипп А – это правильное название, не свиной грипп. Сейчас многие говорят, что из-за свиного гриппа, например, Санкт-Петербург вводит масочный режим на фоне осложнения эпидемической ситуации. Это не все новости насчет гриппа. В Астрахани, например, все школы собираются переводить на дистанционку. Что в Москве? Маски и ограничения. Ждать этого уже в ближайшее время? Разговор на эту тему минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Смотрим, вирус свиного гриппа также чувствителен к лекарствам, как это было в 2009 году. Это заявление главного санитарного врача Поповой. Про заболеваемость ковидом тоже она говорит. Это тоже срочное заболевание. Россия на 106-м месте в мире по заболеваемости коронавирусом. И курсы доллара и евро традиционно для этого времени. Центробанк повысил на 15 декабря курс доллара 63.36 теперь. И курс евро 67.45.
Поток. Успеем сказать главное.
Эксперт РА, это рейтинговое агентство, сегодня РБК со ссылкой на данные этого агентства пишет, совокупные поступления в региональные бюджеты, вопреки санкциям, увеличились в этом году на 15%. Это объем суммарных денежных поступлений в бюджеты российских регионов. Это итоги первых 10 месяцев 2022 года, а сравнивается с аналогичным периодом 2021. Отдельно говорят о том, что это произошло вопреки действию международных санкций, но говорят, в последние месяцы положительная динамика осталась, но замедлилась. 15% – это больше, чем инфляция. Получается, что регионы в 2022 году стали даже немного богаче, чем в 2021. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева с нами на связи. Оксана Генриховна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так можно ли говорить о том, что это увеличение на 15% в региональных бюджетах, которое больше, а официальной инфляции в 12%, можно ли говорить, что бюджеты стали, регионы стали даже немного богаче?
Но здесь на самом деле нужно смотреть структурные, поскольку структурно сильно отличается по регионам. Но в некоторых регионах действительно доходы выросли существенно. Это связано, во-первых, те регионы, которые, в которых расположены предприятия сырьевого комплекса, в частности газового комплекса, поскольку очень высокие цены, зашкаливающие цены на газ были в 2022 году. Рост, кстати, рентабельности сельского хозяйства выросла тоже в связи с ростом цен на продовольствие. И регионы, где расположены предприятия ВПК или предприятия фармацевтики, там, где стали вот активный экономический рост в этих отраслях, то да, там действительно существенный рост, это следствие экономического роста. Есть регионы, которые ну, вот на том же уровне примерно сохранили, но есть те, у кого снижение объемов производства и снижение доходов, если санкции каким-то образом привели к приостановке деятельности и сокращению экономической деятельности на их предприятиях. Поэтому нужно анализировать еще как бы динамику по регионам.
Вы сказали экономический рост. Можно ли говорить о том, что есть регионы, в которых можно говорить про экономический рост как таковой?
Есть Санкт-Петербург.
А чем это можно объяснить, да?
Ну, в Санкт-Петербурге рост, значительный рост и налогового поступления, и экономический рост, то есть рост очень активного промышленного производства. Угу. Ну, чем это можно объяснить? Ну, хотя есть отрасли, которые дали сильное падение, ну, допустим, автомобилестроение, сильное как бы сокращение объемов. Но другие отрасли, в частности отрасли, которые связаны с ВПК, военно-промышленным комплексом, фармацевтика, они обеспечили экономический рост и как бы в целом нейтрализовали то падение, которое было в некоторых отраслях.
Авторы рейтинга из рейтингового агентства «Эксперт.РА» отдельно объясняют, что это произошло вопреки действию международных санкций. То есть санкции так устроены, что они должны были ударить и по региональным бюджетам?
Ну, естественно, санкции, если ну, как бы задача санкции была затормозить производство, образовать такие лакуны в технологических цепочках, которые бы вызвали невозможность производства и невозможность экономической деятельности. Но фактически получилось, что с одной стороны, вот эти санкции, они открыли ниши для отечественного производителя, частично эти ниши заняты, частично не заняты и компенсируются параллельным импортом, либо переориентацией на импорт из других стран. Но в целом санкции и, опять же, ну вот в любом случае, когда идет политика, ну, специальная военная операция, она, конечно, требует увеличение в военно-промышленном комплексе. А любой рост в военно-промышленном комплексе, он по технологической цепочке волнами стимулирует экономический рост во всех ну, смежных отраслях. Тогда... Поэтому это вообще всегда достаточно. То есть гонка вооружения, она дает экономический рост.
Но тогда дальше. Тут сказано, это произошло вопреки действию международных санкций, однако в последние месяцы положительная динамика замедлилась. Можно ли говорить о таком замедлении?
Надо посмотреть, что, ну, во-первых, частично это связано с тем, что цены на нефть, они, в общем, перестали расти, даже есть определенное снижение. Будем смотреть, что касается цен на газ, но очень, ну, то есть пока тренд выявить тяжело, и тем более дальше. В данной ситуации очень много зависит от того, как будут действовать экономические власти, потому что субъективная конъюнктура для экономического роста есть. Угу. Настолько открылась ниша. Ушли наши традиционные ну вот, поставщики, партнеры по целому ряду позиций, и появился спрос для отечественного производителя.
Это и тогда замедление динамики, по идее, быть не должно. Я об этом и спрашиваю.
Ну, здесь какова будет равнодействующая факторов, это сложно сказать. Плюс у нас еще часто наши и денежные власти в лице Центробанка и Минфина, и наши экономические власти не действуют лучшим образом. Потому что сейчас, конечно, нужно, во-первых, полностью обеспечить все предприятия финансовым ресурсом. То есть должен быть дешевый кредит. Должны быть налоговые инвестиционные льготы. и со стороны уже управляющих, ну вот те, кто управляет промышленностью, нужно усилить, безусловно, отраслевое управление, отраслевое плановое управление и четко понимать, где у нас дырки, где у нас ниши, где у нас разрыв кооперационных связей, и осуществлять предпринимать целенаправленные усилия по закрытию вот этих образовавшихся ниш и стимулированию либо расширения производства того, чего нам не хватает, либо просто создания этого производства. А если вот мы решили, что нет, мы этого производить не можем или не имеет смысла, то нужно четкое понимание, где это все мы будем покупать.
Совсем коротко, Оксана Генриховна, вопросы наших слушателей и ваши комментарии. Вот, например, один пишет, если в страну инвестиции из-за рубежа упали, то о каком росте можно говорить? Без иностранных инвестиций возможен рост экономики?
Так а зачем у нас иностранные инвестиции? Мы не только упали, нам главная задача, как наши, инвестиции обратно, то есть у нас разница между экспортом и импортом только в 2022 году составляет $300 миллиардов. Мы в два раза больше экспортируем, чем покупаем. У нас задача не иностранные инвестиции привлечь, а получить эквивалент на то, что мы продали. У нас своих собственных инвестиций вообще полно, если мы обеспечим возврат в страну той экспортной выручки, которую мы должны получить за наш экспорт.
А кто эти инвесторы? Подождите, вы говорите, у нас в стране полно денег. Кто хозяева этих денег? Кто инвесторы?
Нет, ну, хозяева... мы продали продукции, собственники, экспортеры, предприятия частично с госучастием, кстати, преимущественно с госучастием. Ну,
раньше же, получается, они не инвестировали, что иностранцы им не давали?
Я не понимаю ваш вопрос.
Ну, то есть...
Он как-то странный абсолютно звучит. И в смысле, что раньше у нас были иностранные инвестиции, они определили наш экономический рост.
Принято считать, что главные инвесторы у нас иностранцы.
Да, это полная чушь, и это совершенно ничем не подтверждается. У нас все время был не приток инвестиций, а огромный отток инвестиций.
Понял.
И все наши вложения в резервные фонды – это организованный отток капитала.
Спасибо. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева была с нами на прямой связи. Алексей Морозов, который вечно недовольный, пишет, мы 8 лет как развиваемся без зарубежных заимствований и неплохо, надо сказать, развиваемся. Виталий говорит, нужны инвестиции, можно дорогих сограждан попросить у некоторых такие кубышки под матрасами, что будь здоров. Дальше, 7373948. В сегодняшней ситуации, пишет 201-й, банки работают по принципу поменьше дать, побольше забрать, поэтому дешевых кредитов отправлено банков, мы не увидим. Опять не прочитанное отправителем сообщение, но если банки работают по такому принципу, они долго не проработают. 201-й, вы должны знать, принципы, по которым работают банки, поменьше дать, побольше забрать, у них тогда откуда деньги-то возьмутся? Это валютные поступления, а не инвестиции, спорит с Оксаной Дмитриевой. Юстас, наш постоянный слушатель. А Адам пишет интересную тоже вещь. Много иностранных компаний передали свой бизнес коллективам или продали бизнес нашим соотечественникам, и добавленная стоимость и налоги остаются в нашей стране. Но налоги и оставались в нашей стране. Вот с добавленной стоимостью там можно бы поспорить, но, как правило, и там тоже очень многое оставалось на территории Российской Федерации. Но теперь, видимо, не остается. Виталий из Филей пишет, что есть, например, Калуга, там с подачи бывшего губернатора было много импортных предприятий, их туда заманивали, теперь они уходят и тормозят. Или тормозят деятельность. 7373948, слушаем вас.
Добрый день, меня Денис зовут. А я не очень понимаю, вот если у нас иностранные инвестиции, это не плюс экономики, это минус, потому что инвестор самое главное получить прибыль и вывести ее. А касаемо наших предприятий, так надо уже давно говорить, почти зачем нужны какие-то непонятные прокладки, непосредственно их национализируйте, и пусть их финансируют госбанки.
Подождите, ровно так же, как вы уверенно говорите, так известно же, что государство еще менее эффективный собственник.
Ну, это кто вам сказал?
Кто вам предыдущее сказал? Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, меня Кирилл зовут.
Прошу.
есть государственно-частные партнерства, которые более эффективны, чем просто управление государством. А по поводу инвестиций, государство сейчас инвестирует деньги, вкладывая в развитие производства, выдавая гранты, открывая различные свободные экономические зоны, и очень сильно поддерживает, скажем так, те организации, которые действительно вкладываются в развитие...
Нет, смотрите, вот Лордик, другой наш слушатель, говорит, а почему я наших инвесторов не знаю, а иностранных инвесторов знаю?
Дело в том, что наши инвесторы не ходят направо и налево и не рассказывают, какие они инвесторы. Да, вот мои друзья вот буквально недавно купили один, автоприборный завод, да, который производит автоматику для тепловых пунктов, производит газовые горелки и так далее. Вот, вот в том регионе, где они этот завод купили, да, там сумма сделки примерно там 200-300 миллионов рублей, они губернатору широко известны, да, а нам они неизвестны. Но то, что сейчас, например, они такому крупному производителю автоматики, как Danfoss, в России дадут, так сказать, пинка, это однозначно.
Подождите, вот это вот давайте про формулировки, да. Дадут пинка. То есть они что-то разработали круче, чем это сделал Danfoss.
Дело в том, что они разработали и круче, и лучше, но дело в том, что Danfoss на российском рынке очень сильно, так сказать, присутствовал за счет коррупционной составляющей.
Понятно. А у них коррупции нет, я понял. 7373948. Юстас говорит, инвестиции — это все-таки вложение в развитие того или иного бизнеса. Это, видимо, предыдущему слушателю, который говорил о покупке завода. Покупка – это покупка. Инвестиция – это когда в завод приносят идеи, разработки, а также вкладывают деньги в развитие. Про иностранные инвестиции и иностранные технологии вместе с ними приходят. А у нас этих технологий нет, говорит Сергей из Люблина. Но мы о другом. Совокупные поступления в региональные бюджеты, как выясняется, в 2022 году увеличились на 15%. Это больше, чем средний процент инфляции. Следовательно, регионы Российской Федерации в 2022 году по сравнению с 2021 стали немного богаче.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Интересная история вокруг вакцинации от гриппа. Вчера, как известно, было заявлено, что вакцинация от гриппа в стране завершилась. И вот заявление Путина. Вакцинацию от гриппа и от ковида надо продолжать. Это срочное сообщение, которое только что пришло. У нас зима, говорит, длинная. Начало весны тоже часто бывает холодным. Иммунизацию, вакцинацию надо продолжать и людей защищать от всех этих болезней. В эти минуты продолжается совещание с правительством. Выслушал Путин доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко. Ситуации с заболеваемостью гриппом и ковидом. Есть проблемы с заболеваемостью. Это уже не из доклада Мурашко, а из сегодняшних лент новостей. Санкт-Петербург вводит масочный режим на фоне осложнения эпидситуации. Все школы Астрахани переводятся на дистанционку из-за свиного гриппа. Это все из-за лент сегодняшних новостей. Ну и вот на этом фоне вчера прозвучало сообщение о том, что вакцинация от гриппа заканчивается. Путин говорит, надо продолжать. Георгий Викулов к нам присоединяется. Он директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог. Георгий Христович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, главный вопрос теперь получается. Так надо продолжать вакцинацию от гриппа или завершить ее надо было вчера, как это было объявлено?
Дело в том, что вакцинация от гриппа существует двух основных направлений. Первое – это предсезонная иммунопрофилактика гриппа, да, когда еще нет подъема заболеваемости, мы стараемся максимально охватить, соответственно, людей для того, чтобы защитить от достаточно активной гриппозной инфекции, которая воздушно-капельно передается, то есть до подъема заболеваемости. Угу. В период подъема заболеваемости вакцинация возможна с некоторыми ограничениями, потому что нужно понимать, что после вакцинации, сразу после вакцинации человек еще уязвим, и в течение 2-3 недель у него будет формироваться иммунный ответ. Если возможно минимизировать контакты с людьми, перейти на удаленную работу или как-то находиться, соответственно, не в open space, так скажем, то тогда, да, вакцинация, я думаю, что возможно.
Погодите, но если человек в разгар эпидемии не может минимизировать контакты, не идет вакцинироваться, значит, он идет и заражается.
Ну, к сожалению, да, неизбежно может произойти заражение, да. Как? Нужно же заранее беспокоиться. Это, понимаете, вы вот так спрашиваете, если бензин заканчивается в машине, нужно же об этом заранее побеспокоиться.
Но если уже не побеспокоились, так возвращаясь к вчера закрытой вакцинации, которую сегодня Путин говорит, надо открывать снова.
Ну, дело в том, что наш президент будет ориентироваться на рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора, а не единолично принимать такое решение в отношении кампании вакцинации в стране. Эпидемиологическая ситуация сильно отличается в разных регионах, но в целом есть подъем заболеваемости, превышение эпидемиологического порога в более чем 70 регионах, то есть в большинстве регионов страны. Как я уже сказал, вакцинация возможна с некоторыми ограничениями. То есть иммунопрофилактика, она должна проводиться. И другой вам пример – это пандемия гриппа, когда вакцинация проводится независимо от того, проведена вакцинация была до этого или нет. Но это беспрецедентная когда ситуация. То есть мы же не планируем, что у нас будет пандемия, мы этого не знаем. Появление нового пандемического штамма нас вирус об этом не предупреждает и не спрашивает. Тогда вакцинация проводится даже в период пандемии. Точно так же, как и в отношении ковида, вакцинация проводилась в период продолжающейся пандемии. Но это скорее исключение, чем правило сезонных вакцинаций. Поэтому, как итог, вакцинация возможна, если польза превышает риски. Будет все решаться индивидуально для каждого конкретного человека.
Про риски как раз, про риски наш слушатель спрашивает, есть какие-то риски при ситуации вакцина плюс заражение? Вот когда вы говорили, человек еще уязвим.
Ну, дело в том, что вакцины инактивированные применяются. Риски, они выше, когда человек вообще не вакцинирован. Это уже многолетние, многократные исследования это показали. То, что инактивированная вакцина попадает в организм и присоединяется инфекция, это не увеличивает, скажем так, для человека большую, больше рисков не создает для здоровья. Больше рисков есть тогда, когда сейчас очень большое число людей не имеет иммунный ответ, потому что несколько лет подряд не вакцинировались от гриппа большинство. И, соответственно, так как иммунитет при гриппе сохраняется не более чем 2 года, а у большинства людей всего 12-16 месяцев, то сейчас многие очень восприимчивы к гриппу. Мы видим подъем заболеваемости, госпитализации. И правильно говорить, не свиной грипп, свиньи вообще к этому не имеют никакого отношения, а грипп А. А сейчас циркулируют 4 штамма актуальных, 2 подтипа А, один, соответственно, подобный пандемическому H1N1, грипп А, и второй H3N2, подобный гонконгскому, это тоже грипп А, и еще 2 подтипа гриппа Б. Поэтому большинство специалистов и медицинское сообщество рекомендуют 4-валентные вакцины, созданные в России, и в отличие от зарубежных вакцин содержат, соответственно, достаточное количество антигена и не содержат избыточных белков, которые есть в зарубежных вакцинах. Поэтому не уступает по эффективности и безопасности.
Причем все 4, вот Попова сегодня говорила, все 4 равны в этом смысле.
Что значит равны?
Ну, с точки зрения того, как это может противостоять имеющимся штаммам гриппа. Всем 4.
Ну, конечно, все 4 актуальных штамма присутствуют в вакцинах, да. И самое главное то, что как грипп А, так и грипп Б могут и одновременно быть, и вызывать токсическое, соответственно, воздействие на организм. Может все начинаться с очень быстрого подъема температуры. И важно еще также подчеркнуть уважаемым слушателям, что не надо себе назначать антибиотики. Если температура не снижается больше 2 дней, высокая, 38 и выше, нужно обязательно вызывать врача, обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением, потому как очень часто подобные действия приводят к тому, что человек поступает в очень тяжелом состоянии.
Несколько секунд до новостей. Я хочу спросить все-таки. Вот эта история из Санкт-Петербурга с масками, из Астрахани с дистанционкой в школах из-за гриппа, на ваш взгляд, ждет в Москву в ближайшее время?
Любой сценарий ждет в Москву, если в этом будет медицинская эпидемиологическая целесообразность. Если будет ухудшение эпидемиологической ситуации, будет введен и масочный режим, и другие противоэпидемические мероприятия, которые необходимы в данной ситуации.
Спасибо. Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний, инфекционист, иммунолог и аллерголог, был с нами на прямой связи. Санкт-Петербург уже вводит масочный режим на фоне осложнения эпидемической ситуации по гриппу. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 14 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы, смотреть, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. А что касается того, где нас смотреть и слушать, то в интернете три варианта, даже четыре варианта, я бы сказал. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, социальная сеть ВКонтакте, Ютуб-канал «Говорит Москва» и сайт радиостанции «Говорит Москва». Не забывайте о том, что в Москве и под Подмосковье вы и по радио можете нас слушать FM 94.8.
В движении.
Как едет город прямо сейчас, уже шестибальные пробки, дальше хуже будет. Нам Яндекс обещает 2 часа 7-бальных пробок в 5 и в 6 вечера и максимум 8-бальные пробки к 19 часам. Напомню, что сегодня утром были рекордные, говорят, с марта такого не было, 10 баллов пробок.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это идея одного из депутатов Государственной Думы запретить в Москве делать ремонт по субботам. Председатель Комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов предложил исключить субботу из перечня дней, в которые в Москве разрешено проводить ремонт. Почему он так решил? Первая тема. Можно ли это делать? С вашей точки зрения, первая тема для обсуждения. Вторая тема – это немецкие новости. Там с 1 января 2023 года для любителей еды на вынос вводятся новые правила. Точнее, правила вводятся для рестораторов, но проблемы будут и тем, кто получает эту еду. Немецких рестораторов обяжут с 1 января 2023 года предлагать еду на вынос в многоразовой таре. Ждут ли нас подобные перспективы и как все это можно организовать? Тема, которую будем обсуждать минут через 10, срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Прежде всего, это заявление еще одного депутата Государственной Думы, Василий Пискарев, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Новое важное заявление от него. Он утверждает, что финансируемые Западом СМИ и неправительственные организации от вмешательства во внутренние дела России перешли, как он сказал, к прямой организации диверсий на территории страны.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов, представитель ЛДПР, сегодня его идею мы обсуждаем, говорит, что надо исключить из перечня дней, в которые в Москве разрешено проводить ремонт, субботу. Есть письмо с соответствующей инициативой. Направил это письмо он по адресу на имя главы Мосгордумы Алексея Шапошникова. Так сам Нилов написал в телеграм-канале. Он объяснил, что шум — это фактор стресса для организма, причем его негативное влияние многократно усиливается, если он мешает полноценному отдыху. В то же время сегодня в Москве делать ремонт можно с 9 утра, в том числе и в субботу, что лишает людей возможности утром отдохнуть. Но, с другой стороны, когда-то же делать ремонт нужно, правда? Если не в субботу, то остается всего 5 дней. Причем днем тоже нельзя делать ремонт в будние дни, потому что там довольно долгий тихий час, кажется, с 13 до 15. Итак, ремонт можно будет делать, если идея Нилова будет реализована, с 9 до 13 и с 15 до 19. И все. Как долго будет длиться ремонт? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». С другой стороны, с Ниловым довольно сложно спорить, потому что он говорит о том, что шум – это фактор стресса для организма. Когда ты приходишь домой, твое желание отдохнуть. Но отдохнуть ты не можешь, даже если, к примеру, с 9 до 13, ведь у людей по-разному устроены графики, и у тебя есть время отдохнуть только с 9 до 13. Но давайте послушаем Ярослава Нилова, он с нами на прямой связи, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
О, вот теперь слышим. Ярослав Евгеньевич, объясните свою идею. Все-таки, если убрать еще и субботу, то совершенно непонятно, как долго ты будешь делать ремонт в квартире.
Ну, я обращаю внимание, что фракция ЛДПР, которую я представляю, мы давно бьемся за то, чтобы закон о тишине был принят на федеральном уровне, потому что когда полномочия передали регионам, регионы все завалили, включая Москву. В Москве полноценно закон о тишине, к сожалению, не работает. Должны быть заключены соглашения с органами внутренних дел для того, чтобы полицейские могли привлекать к ответственности по административному кодексу субъекта, в данном случае субъекта города Москвы, когда нарушается тишина в запрещенное время. Но этого не происходит. Полицейские могут взять жалобу, могут ее перенаправить, потом гражданин будет...
Но от того, что вы запретите субботу, это не изменится.
Но второй вопрос связан с тем, что в самом законе о тишине города Москвы субботу можно проводить, в том числе в жилых домах, ремонтные работы. Вот мы предлагаем запретить проведение с 9 утра
так, в субботу. Нет, подождите, вот это я понял.
Только в будни.
Но в будни там еще и днем нельзя делать какое-то время. Есть, что называется, сон-час, когда тоже нельзя делать ремонтные работы. Да, и вот я и спрашиваю, это ведь существенно удлинит ремонт.
Ну, знаете, ремонт ремонтом, а здоровье граждан, их покой, благополучие, это все-таки первично.
Нет, хорошо, подождите, ну хорошо, тогда секунду.
И рассуждаете, как долго будет длиться ремонт. А когда в 9 утра у вас маленький ребенок, и начнет работать перфоратор в соседней, в соседней квартире, я думаю, вы заговорите сразу же по-другому.
Секундочку, поэтому вот я поэтому... Нет, подождите. Давайте тогда заговорим по-другому. У меня маленький ребенок, и вы, извините, разрешаете работать перфоратором с понедельника по пятницу. В 9 утра ребенку никак нельзя это слушать.
Естественно, мы должны находить баланс. Вот этот баланс мы и находим. И, конечно, надо понимать, что люди хотят делать ремонт в своих квартирах, но при этом надо понимать, что есть выходные дни, когда ремонтные работы шумные недопустимы. Поэтому мы предлагаем исключить из закона города Москвы субботу, как день, когда можно проводить шумные ремонтные работы.
Смотрите, Ивану тогда ответьте, он пишет, получается, если я работаю 5 дней и приезжаю домой в районе 8 вечера, то мне что-то отремонтировать дома нельзя никогда.
Я вас плохо слышал, еще раз.
Иван говорит, я работаю 5 дней в неделю, домой приезжаю в 8 вечера, и согласно вашему предложению, я ничего у себя дома отремонтировать не смогу никогда.
Да нет, ну это опять же, мы все доводим до абсурда. Во-первых, если есть необходимость, можно попросить, чтобы кто-то посидел дома и пригласить специалиста. Во-вторых, если в субботу он просверлит и повесит картину, просверлит стену, повесит картину, никаких последствий не будет. Другое дело, когда в субботу с 9 утра он начинает штробить стены, стучать, долбить, сносить и так далее. Не надо доводить ситуацию до абсурда.
Не, а как это будет прописано? Это и есть главный вопрос.
Говорить и рассуждать. У нас то специалисты все по ковиду, то специалисты по специальной военной операции, то специалисты по футболу. Давайте мы все-таки опустимся на землю и будем реально рассматривать те ситуации, которые есть. У нас ключей...
сверление – это шумная работа? Или
утром в субботу начинают шуметь. Это факт. И вот с этим ситуацией нужно бороться.
Нет, еще раз, я не могу понять, подождите. Есть люди, их довольно много, которые отдыхают не только в субботу. Значит, их мы не имеем в виду. Дальше. Если вы говорите в субботу в 9 утра, нельзя, ну давайте в 11 начнем.
Выходные дни для этого людям удаются, чтобы люди отдыхали. И даже если в 11 начнут шуметь, отдыха дома у соседей никакого не будет. В будние дни большинство работает, а в выходные дни большинство дома. Поэтому мы и предлагаем, давайте мы субботу уберем. Для того, чтобы в субботу люди могли отдыхать, шума не было, и все ремонтные шумные работы выполнялись, пожалуйста, в будние дни. В субботу пусть выполняют ремонтные работы, несовместимы с шумом.
Скажите, вы обратились к председателю Мосгордумы, а в других регионах в субботу и так нельзя?
В других регионах наши депутаты от ЛДПР с соответствующими инициативами выступят, так как у них есть право законодательной инициативы вносить изменения в региональные законы. В Мосгордуме у ЛДПР, к сожалению, нет депутатов. Если бы были депутаты от ЛДПР в Мосгордуме, наши депутаты бы давно этот вопрос поставили, так же, как и запрет расширения зоны платных парковок, повышение стоимости платных парковок и так далее. Поэтому, так как у нас депутаты отсутствуют, я обратился напрямую к Алексею Шапошникову, он председатель, я его знаю давно, он неравнодушный, он бьется за интересы москвичей, и я надеюсь, что такая поддержка наши не такие, она последует.
Так, и все-таки Юстусу ответьте. Он говорит, многие делают ремонт. Ну, сейчас сложное время, не у всех есть деньги. И многие делают ремонт в квартире своими силами, в свои выходные. То есть, как правило, в субботу и воскресенье. Что делать?
Значит, нужно делать ремонт своими силами в то время, когда другим гражданам это не будет доставлять дискомфорт.
То есть, брать отгулы.
У нас любят говорить о защите своих прав. Но
Нет, к вам вопрос. Нет, подождите. К вам вопрос. Что делать? Брать отгулы. Правильно я понимаю?
Все зависит от ситуации. Если есть необходимость сделать ремонт, явно, что суббота в данном случае не спасет. Если человек делает ремонт, явно, что он делает его не только по субботам. Поэтому еще раз повторю, не надо доводить ситуацию до абсурда и придумывать то, чего нет. Если надо повесить картины, посверлить, проблем нет. Но если с 9 утра работать перфоратором и долбить стены, сносить некапитальные конструкции, создавая шум и нетерпимое состояние для других жильцов, это недопустимо. В будние дни, да, есть график, это будние дни, люди должны работать. Конечно, семьи с детьми это приносит дискомфорт определенный. Но в выходной день это просто недопустимо.
Так, поэтому вы уже не первый раз говорите про...
Воскресенье же исключено из этого процесса.
Угу. Да-да-да. Это вот, кстати, Юстасу важно, он говорит, субботу-воскресенье. Так вот, вы уже не первый раз говорите о разнице между сверлением для того, чтобы повесить картину, и перфоратором. Это где-то прописано?
Ну, если брать жестко, смотреть на нормы закона о тишине, то нужно соответствовать этим нормам, какие бы либо действия вы не совершали.
Вот именно.
И, конечно, если шумные действия, связанные с вашим желанием повесить картину, будут доставлять определенный дискомфорт, конечно, это может тоже рассматриваться как нарушение закона о тишине. Но это несравнимо с тем неудобством, когда с утра до вечера штробят стены, значит, сносят стены и так далее.
Понял.
Поэтому, еще раз повторяю, здесь везде нужен здравый смысл. Если сосед захотел повесить картину, он даже в воскресенье повесит, и с пониманием к этому отнесутся.
Но если не захотят относиться...
с утра до вечера долбить, это уже будет нарушение.
Понял, спасибо. Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Лордик пишет, вот, да, действительно, бери отпуск из понедельника по пятницу, работай перфоратором, молотком, как хотите. Юра Каменков говорит, мне кажется, существующие правила достаточно хороши. Катя рассказывает, у нее в субботу над головой посверлили в два перфоратора. Я, говорит, обратилась в полицию, мне ответили, а им можно. В субботу, правда, уровень шума должен быть снижен, но, говорят, шумомера-то нет, он есть только в управе, а управа не работает по субботу. Может быть, действительно тогда лучше ремонт в субботу запретить? Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Не вышло. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу ремонта. Очень правильное предложение. Потому что закон о тишине вообще не работает. Он даже смешон. Вот я проживаю и в Москве, и на дачном участке. Вот кооператив «Нива». Там, когда я обратилась в часы вот эти вот тихий час с 13 до 15, чтобы они хотя бы замолчали, они просто меня послали. Они такого не знают. А когда я позвонила в администрацию вот Московской области, они мне сказали, а мы тоже строим дома и ремонтируем.
Ну?
И мы такого закона вообще не слышали. И вот это предложение, ну хоть как-то...
Нет, подождите, вы тогда мне объясните. То есть вы с одной стороны говорите, это и в будни-то не работает, поэтому давайте и в субботу запретим.
Ну, хотя бы в субботу я к ним подошла, я живу на участке 44, я им говорю, ребята, ну дайте хоть 5 минут отдохнуть. Они говорят, да пошла ты.
Не, еще раз, то есть раз они в другой день, поэтому давайте им в субботу запретим. Я логику не понимаю. Дети, как правило, не видят разницы между субботой и буднями, пишет Юстас. Ирина говорит, активно проходит переселение жителей из пятиэтажек в 30-этажные дома, и ремонты там ведутся годами. Какой закон о тишине? Ну, вот такой закон о тишине. А если чем меньше времени на проведение ремонта, тем дольше эти ремонты будут вестись. Не годами, а десятилетиями. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, говорит Леонид. Сам, слава богу, не сталкивался с такой проблемой, но недавно был в гостях, и у них сосед последние два месяца с 3 часов дня до 7 вечера работает перфоратором.
Имеет право.
Во-первых, ну просто да, абсолютно имеет, но это действительно напряжение на прям.
Нет, ну а у вас вариант какой? Вы тоже когда-то будете делать ремонт?
Честно говоря, да. Вот задаешься вопросом, как вот угодить тем, кто утром отдыхает, или тем, кто вечером отдыхает, не трудно. Надо, я бы постарался сделать ремонт максимально быстро. Вот это единственное.
Надо ввести сроки проведения ремонта. Верунчик говорит: успокойтесь, скоро будет как в Европе. По всем работам в квартире надо будет вызывать квалифицированного мастера, даже для того, чтобы лампочку вкрутить, и тогда это точно будет по будням, только все будет оплачиваться намного больше. А еще раз напомню, депутат Нилов предлагает запретить в Москве делать ремонт и по субботам.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Немецких рестораторов собираются обязать предлагать еду на вынос в многоразовой таре. Причем не просто предлагают, это станет правилом уже в ближайшее время, с 1 января 2023 года. Уточняется, что условия предложения блюд и напитков не должны быть хуже, чем в одноразовой посуде. То есть это не может быть дороже, потому что посуда многоразовая. Для напитков должны быть доступны многоразовые стаканчики всех размеров. Исключение составят только небольшие предприятия общественного питания, где работают не более 5 сотрудников, а площадь составляет не более 80 квадратных метров. В этом случае заведения должны разрешать клиентам пользоваться собственными многоразовыми контейнерами. Новые меры призваны сократить количество утилизируемой упаковки. Проблему утилизации упаковки, как мы знаем, решают не только в Германии. Рано или поздно это дойдет и до Российской Федерации. Означает ли это, что и нас ждут перспективы доставки в многоразовой посуде? Андрей Нагибин, председатель общественной организации «Зеленый патруль» и лидер экологической партии «Зеленые». Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, нас ждут перспективы многоразовой посуды при доставке?
Конечно, ждут.
Как это будет работать?
Ну, во-первых, это уже работает, потому что существует так называемая расширенная ответственность производителя, так называемый РОП. У нас крупные компании, это вот импортеры, производители, они уже должны по специальному тарифу оплатить в бюджет, либо найти компанию-утилизатора, которая потом, после того, как продукция будет использована, вот эту всю упаковку, которая остается в продукции, либо использовано оборудование, это вот крупные, допустим, там компании, как Samsung, такие, то же самое, та же самая резина, все обязательно должны заплатить.
Это понятно, но когда мы говорим про одноразовую посуду?
Одноразовая посуда просто-напросто это небольшие компании, это Яндекс Еда, ну, они уже крупные компании, безусловно. Но они обязаны будут в любом случае тоже придерживаться именно этой системы РОПа. И, конечно же, они заинтересованы в первую очередь, чтобы как можно меньше производить этой упаковки. Нет,
а как это будет хорошо, как это будет работать? Вот я заказал посуду, в смысле, заказал еду, и мне привезут в чем? В сутках, как это было раньше?
Думаю, что нет. Думаю, что сумки будут, скажем так, одноразовые, а вот все остальное это будет в таком режиме. Вот, допустим, смотрите, мне когда везут, я уже сам просто как ответственный товарищ, я говорю: слушайте, не ложите мне, пожалуйста, не кладите мне вилки пластмассовые, салфетки и все остальное. Я заказываю домой, не надо мне вот этого всего. Ну, то есть тут уже даже как бы зависит и от конкретного человека. Ну, а да, сумки могут быть одноразовые.
Нет, вы не услышали, я сказал сутки. Это помните, раньше были такие кастрюльки, из которых выкладывали в тарелку, когда тебе домой привозят? Мало где это было распространено, но это все-таки было. То есть клиенту будут привозить еду и будут выкладывать в тарелку или как?
Ну, вопрос интересный. На самом деле это все-таки больше должен быть стимул для самого производителя этой еды, потому что это он должен думать о том, как он уже до нас довезет свою еду, чтобы нам было и удобно, и комфортно, и в том числе он потратил как можно меньше упаковки на это дело. Поэтому
он-то придумает, видимо, сколько же нам будет стоить этот продукт.
Не думаю, что, скажем так, многоразовая посуда будет использоваться. Ведь тот же курьер, который привозит нам наш продукт, он же потом возвращается опять на то место, где он это брал. Я думаю, какие-то инструменты будут придуманы. Самое главное, чтобы эта инициатива была запущена. А уж поверьте, у нас бизнес очень быстро ориентируется в этом направлении. Я не думаю, что это будет дороже, тем более, что они действительно будут экономить на упаковке, за которую они тоже обязаны платить, и в том числе за ее утилизацию.
Спасибо. Андрей Нагибин, председатель общественной организации «Зеленый патруль» и лидер экологической партии «Зеленые». Игорь Владимирович пишет, все будет просто. Курьер приносит, доставляет еду, ждет, пока вы поедите. Потом, соответственно, посуду забирает и увозит. Ну, не думаю, что это так будет работать. Виталий предлагает варианта доставка рыбы с рисом в фарфоре. Ну, тут тоже, видимо. А потом курьер второй раз приходит для того, чтобы фарфор забрать. Как контролировать чистоту многоразовой посуды, пишет Андрей. И это тоже хороший вопрос. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня тоже возник вопрос. А как будет контролироваться вот то, что эта многоразовая посуда уже не побывала в других местах? И как ее мыли после всего.
А как вы сейчас контролируете, что одноразовую посуду никто до этого не использовал?
Ну, одноразовая все-таки здесь как бы видно все четко, что это она не пользовалась много раз. Вы ее помойте один раз и увидите. Вот. И еще вопрос, вот, вернее, не вопрос, а воспоминания. Да, вот эти сутки, только они появляются в памяти, когда говорят, что будет доставляться в многоразовой посуде. Даже я не представляю, как это будет и как это будет осуществляться. Но западные товарищи, они фантазеры и выдумщики. Посмотрим, что будет.
Говорят, это не фантазии. И не выдумка. В Германии это будет работать уже с 1 января 2023 года. Юра Каменков пишет, на профессиональных кухнях посудомоечные машины моют посуду при очень высокой температуре. Представляю картину, пишет Виталий. Приходишь такой в какой-нибудь Бургер Кинг, просишь с собой, достаешь кузовок, и тебе туда кладут бургер. Ну да, как-то так мне это видится. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, здравствуйте. Только не кузовок, а котелок. В общем-то, так все и жили, кто в армии служил, с котелочком. КПХД получил, поел, помыл котелочек. У каждого свой котелок. А доставку отменить, как роскошь излишнюю в наше время.
Ну, ее точно никто не будет отменять, поэтому мы говорим о практических вариантах. О практических вариантах мы говорить не готовы. Посуду придумают съедобную, пишет Ирина. Пока нет, пока не придумали. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Точно, котелок и ложка за голенищем сапога.
Ну, так это же не армия.
Ну, так и я про то же. Ну, суточки я помню. Но дело в том, что за ними ходили сами. На фабрике кухни или вот в ресторан. У нас вон в Праде в ресторане на втором этаже были обеды. Обеды-то были простенькие. Какой-то суп нальют, ну, положат тебе там котлету с чем-нибудь типа пюре или риса. А тут-то доставляют довольно сложные продукты. Ну, те же роллы у меня заказывают ребята. Как их доставлять-то? Их надо куда-то выкладывать?
Ну, дома-то? Нет, вот я и говорю, там либо дома выкладывать, либо платить некую залоговую цену за эту многоразовую посуду, в которой тебе эту еду приносят. То есть ты потом ее когда-то сдашь.
Так вырастут накладные расходы хотя бы за тем, что человек приедет и заберет эту посуду.
Ну вот, Владимир говорит, воду же так возят, воду доставляют, 10 бутылок берешь, 10 возвращаешь. Будут какие-то универсальные судочки у разных ресторанов. Юстас говорит, перефразируя фразу, что немцу здорово, то русскому не подойдет, говорит, давайте не будем слепо обезьяничать, глядя на западные идеи. В данном случае мы не знаем, каковы идеи. Мы знаем, что эти правила там начинают действовать, и подозреваем, и это Андрей Нагибин из партии «Зеленые», по сути, подтвердил, что нас ждут такие же перспективы уже в ближайшее время. Виталий говорит, ну как это не придумали съедобную тару, а суп в хлебе? Изымается мякиш, и свободное пространство заливается суп. Да, это придумали, Виталий. Но вы попробуйте доставить это куда-нибудь в Бутово. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Геннадий, Москва. Слушайте, вощеная бумага, посуда, ну, вообще прекрасно. Да, чуть дороже будет, но зато экологично и... Вообще,
а в чем его экологичность? Перерабатывать-то надо тоже.
Слушайте, ну это же бумага, да, перерабатывается, не пластик, разлагается не столько, слушайте.
Так проблема ведь не только в том, что что-то не перерабатывается, проблема в том, как много перерабатывать приходится. Как бы то ни было, немецких рестораторов обяжут предлагать еду на вынос в многоразовой таре уже через несколько дней, с 1 января 2023 года.